Добрый день, коллеги. Я бы хотел остановиться на такой проблеме. Дело в том, что существующие онлайн-платформы, представляющие собой интегрированные сервисы, предполагающие как каналы асинхронного и синхронного общения, так и различного рода системы управления контентом, так, конечно, в идеале следовало бы с самого начала разработать такую систему, и в этом смысле Microsoft Teams представляет собой прообраз интегрированной системы, позволяющей преподавателям реализовывать самые изысканные педагогические подходы как в режиме очного общения, так и онлайн. Но я бы хотел остановиться на другом аспекте. А именно ситуации, когда мы переключаемся с привычного преподавания в режиме очного, синхронного преподавания на онлайн-преподавание. В этом смысле я покажу конкретно ту часть преподавательской деятельности, которую мы вольно или невольно перевели в онлайн, и расскажу о преимуществах и недостатках двух наиболее часто используемых в этой связи платформах, которые дезинтегрированы от платформ управления контентом. То есть это принципиально иная задачка решалась, и большинство преподавателей именно с ней столкнулись. Значит, прежде всего, я хотел бы показать место как бы этого выбора в общей преподавательской проблеме, да, проблеме эффективного преподавания. Значит, если мы по пунктам постараемся разложить составляющие эффективного преподавания, то планирование результатов обучения и определение содержания курса так или иначе до перехода в онлайн у нас существовало в LMS. Это для этого служил конструктор программ учебных дисциплин. Мало того, пункт 7, результирующее оценивание, также у ответственных преподавателей очень четко согласовывалось с планируемыми результатами обучения и также существовало в LMS, и инструментом для планирования был конструктор программ учебной дисциплины. Тогда как пункты 3, 4, 5 и части 6 – это выбор методов преподавания, создание среды обучения, формирующее оценивание и обратная связь, это как раз то, о чем я хотел бы поговорить сейчас, поскольку это не покрывается существующими возможностями LMS. Собственно, преподавание изменилось, среда обучения изменилась, формы оценивания, в том числе формирующего и прежде всего формирующего, изменились. Ну и, конечно, механизм обратной связи отчасти претерпел изменения. Соответственно, я бы хотел сфокусироваться на том, как две наиболее популярные программы для синхронного преподавания отвечают на вот эти вызовы. Фактически, я бы хотел рассказать о процедуре встраивания онлайн-сервисов, я ограничимся только Zoom и вебинаром, в существующие онлайн-платформы. То есть говорить о том, что мы в безвоздушном пространстве находимся и с листа изобретаем велосипед и пытаемся внедрить какие-то онлайн-технологии для эффективного преподавания, в традиционное преподавание, не использовавшее никакие онлайн-сервисы, это будет неправда. Мы использовали онлайн-сервисы, но использовали его преимущественно для асинхронного преподавания. Соответственно, выбирая, в большинстве своем вынужденно выбирая тот или иной онлайн-сервис для синхронного преподавания, мы так или иначе сталкиваемся с следующими критериями. Во-первых, мы смотрим на функциональность уже существующей системы LMS, системы Learning Management System. Значит, я дальше покажу, что на самом деле они различаются по своей функциональности. И вот Ольга рассказала прекрасный пример, где уже настроенная и достаточно эффективно функционирующая система LMS на базе Microsoft Teams позволила с минимальными потерями путем достройки функциональной сервисов с синхронным преподаванием позволила фактически очень мягко осуществить этот переход. Я-то как раз буду говорить о том, что этот переход для большинства преподавателей был довольно жестким. А почему? Потому что опыт использования онлайн-технологий у многих из нас был недостаточным. Не сказать, что его не было, и поскольку он был, в этом смысле выбор той или иной платформы был отчасти инерционным. Я тоже об этом расскажу на следующих нескольких слайдах. Третьей причиной выбора того или иной платформы является конгруентность со синхронной средой обучения. Конгруентность в том смысле, в каком она соотносится с уже существующей на данном факультете или в данном учебном курсе программой, обеспечивающей взаимодействие между преподавателями и студентами, с одной стороны, а с другой стороны, существующими уже в студенческой среде разного рода облачных общений, разного рода коммуникаторов, чатов, обменников файлами и так далее. То есть нельзя говорить о том, что студенты в безвоздушном пространстве существуют. У них есть своя среда обучения, и каналы коммуникации на самом деле зачастую не включают в себя преподавателей. В этом смысле не значит, что там обучение не происходит, но оно не происходит под бдительным оком преподавателя-инструктора. Следующий момент, который влияет на выбор онлайн-платформы, это сама манера интерактивности преподавания. То есть это зависит еще и от стиля преподавания. То есть насколько мы привыкли в повседневной практике делать лекции интерактивными. И, соответственно, отсюда возникает запрос на те или иные платформы, в которых либо и предусмотрены эти элементы, технически реализованы они, либо нет. Ну и, конечно, готовность к педагогическим экспериментам. Я в качестве примера, иллюстрирующего функционально существующий LMS, а также опыт использования онлайн-технологий, приведу онлайн-систему, используемую в МИЭФ, с описанием некоторого функционала. Значит, дело в том, что это не самая плохая система, и в ней было множество предусмотрено на этапе программирования, на этапе дизайна, множество разного рода сервисов, которые до последнего времени преподаватели не использовали. Чего в ней точно не было, в ней не было синхронного вещания. Но и файловый менеджмент, и деление на группы, и файловые менеджеры, и разного рода автоматическая процедура сбора заданий, и встроенные тесты, и голосование, и обратная связь через обзоры, и блоги, которые на самом деле по большей части пустовали, и вики, которые тоже были пусты. В общем, основной на самом деле удар на себя приняли именно вот сервисы, связанные с хранением файлов. То есть да, задания, экзамены, материалы для чтения. Ну и в последнее время резкий сдвиг в сторону электронных заданий. То есть, вернее, домашних заданий в электронном виде. Соответственно, существующая система все это делать позволяла, и вопрос выбора системы для синхронного преподавания это был вопрос надстройки над существующей системой CMS, то есть Content Management System. Другой пример конкурентности со средой обучения – это факультет экономических наук, где уже многие годы, больше 10 лет, используется Пьяца как подпорка к вышкинской системе LMS. Она дает несколько очень полезных сервисов, начиная от того, что есть мобильное приложение и возможность анонимно задать вопрос, ну и заканчивая разного рода групповой работой, но преимущественно в асинхронном режиме. То есть там есть форумы, безусловно, есть чаты, но есть оповещения, но для стримингового вещания эта система не годится. Четвертый был пункт при выборе той или иной платформы – это сама манера преподавать, то есть насколько интерактивно вы строите свои семинарские занятия или лекции. Значит, одним из примеров выстраивания такой интерактивной системы до перехода в онлайн являлась программа Socrative, где и анонимно, и лично можно было проводить разные рода тестирования, а также опросы и мгновенную обратную связь на лекциях с автоматической обработкой результатов. Проблема с этим была в том, что не существовало интеграции между контентной частью и стриминговой частью, между синхронной и асинхронной. Значит, в чем, собственно, проблема? Поскольку форма обучения у нас сместилась в сторону онлайн, то традиционные синхронные формы заменили лекции, семинары, лаборатории, дискуссии, заменили асинхронные формы. То есть мы как бы сдвинулись из офлайна в онлайн. Но это не означает, что у нас не было до этого никаких асинхронных форм преподавания. Чтение асинхронно, домашние задания, курсовые работы, групповые проекты выполнялись асинхронно. В этом смысле выбор между Zoom и вебинаром, которым я дальше расскажу, как платформами, он не влияет. То же самое касательно видеоурока или скринкаста, или подкаста, электронных материалов в различном виде, или форума. Так или иначе, эти вопросы с асинхронным преподаванием и решались в рамках существующих, в разных факультетах разных, но существующих системах LMS, Learning Management System. Соответственно, понимая, что вот она размерность матрицы, вот где мы на самом деле находимся, понимая место в преподавании, это именно синхронно и онлайн, становится понятно запрос на функционал того или иного сервиса для синхронного преподавания. Соответственно, запрос этот отчасти зависит от функционала, который эти платформы предлагают. Ну, например, разница между вебинаром и конференц-коллом – это примерно такая же, как разница между лекцией на большое количество человек и семинар, где все участники более-менее горизонтально равны, и, соответственно, устраивается дискуссия. В этой связи, значит, проблема с общим чатом у преподавателей, которые принимали решение такой чат вести, очень быстро решается и другими способами. Для этого есть подручные средства в виде Телеграма, Ватсапа и так далее. Так или иначе, говоря в дальнейшем о выборе между той или иной платформой, я не акцентировал внимание на наличие чата как такового, но вот проблема, которую Ольга обозначила, а именно, когда это становится очень широко используемым сервисом в общении преподавателей между собой и студентов между собой. То есть количество этих чатов и цепочек обсуждений возрастает геометрической прогрессией и становится вопрос, а как этим управлять, то есть где найти единую точку входа, и, соответственно, нужно совершенно иным способом выстраивать модерирование этого процесса. Соответственно, электронная доска и различного рода, я их называю шарики, то есть документы, которые расшариваются и используются одновременно. Вот, Ольга об этом рассказала, но на самом деле я могу сказать, что и в том, и в другом случае, и в случае с вебинары и случаи с Zoom, это не конек, грубо говоря, этих систем. Ну и сессионные залы это для тех, кто дискуссии из офлайна, соответственно, хотел бы сохранить и в онлайне. Соответственно, лекция у нас переходит в разряд вебинаров, семинары переходят в разряд конференц-коллов. А вот лабораторки и предполагаются на наличие дополнительного оборудования, дополнительной инфраструктуры. Это отдельный вопрос, который на самом деле очень тяжело. Виртуальные лаборатории создаются, но это не решается, никак не может быть решено ни с помощью вебинара, ни с помощью Zoom. И вот, собственно, сравнение, которое не претендует ни на какую полноту. Здесь речь идет о именно запросе преподавателя с одной стороны и опыта перехода и на ту, и на другую платформу, и, соответственно, изменение это перескакивание от одной другой, с другой стороны. Соответственно, главным, скажем так, отличием вебинара и зума является то, что файлы хранятся в случае вебинара, соответственно, на российских серверах, а в случае Zoom на иностранных серверах. Значит, это мало на самом деле может заботить преподавателя с одной стороны, да, но с другой стороны, когда и если речь пойдет о действительно защищаемости видеоконтента, который создается в рамках общения, не только видео, а вообще защищаемости контента, то этот вопрос может возникнуть, соответственно, и ответ будет не в пользу Zoom. Второй вопрос, который здесь в таблице не отражен, это появившаяся проблема с троллингом. Соответственно, взломанный Zoom перестал быть надежным инструментом для общения внутри ограниченного числа участников без дополнительных регистрационных процедур, без дополнительных фильтров на входе, которые мы с вами, подключаясь к этой конференции, к этому вебинару, соответственно, прошли. Это не было сложно, но тем не менее, это в настоящий момент заботит некоторых наших коллег, поскольку они уже столкнулись с троллингом, столкнулись с несанкционированным подсоединением к той или иной лекции или семинару. Соответственно, я не хотел бы именно сравнивать функциональность той или иной платформы. Я использую и ту, и другую. Но вот с точки зрения совещания, проведения, соответственно, семинара с горизонтальным общением, у вебинара и у Zoom практически нет отличий. За тем исключением, что вот вебинар позволяет одновременно выпустить в эфир 15 человек, а вот если семинар на 25, то 15 они выпускают в эфир. Тогда в Zoom такого ограничения нет. Значит, с точки зрения лекции. Ну, опять же, мы столкнулись с тем, что в первые недели использование бесплатной версии Zoom наложило определенные ограничения на преподавание, но Вышка решила эту проблему, закупив корпоративную лицензию. И сейчас на корпоративном тарифе у Zoom, значит, предполагается до 300 участников, соответственно, не ограничено никакими 40 минутами. Соответственно, это комфортное проведение лекции, за исключением, возможно, лекции на очень больших потоках. Больше, чем 400 человек. Вот здесь возникает вопрос, значит, ну, я думаю, он решается в настройке именно тарифа корпоративного на Zoom. Следующая, значит, опция, которая не существовала до последнего времени на вебинаре, это разделение на сессионные залы. Значит, в настоящий момент на вебинаре проходит тестирование, бета-версия существует, разбивки на сессионные залы. То есть преподаватели, которые хотели бы сохранить разделенность на группы и, соответственно, модерацию этих групп в независимом режиме, в автономном, чтобы группы друг с другом не обменивались информацией, когда не надо ей обмениваться, и обменивались, когда надо, по дизайну преподавательского, то есть по замыслу преподавателя. То есть в этом случае сейчас пока вебинар может только разделить на группы по максимум 8 человек. Из них 4 человека могут общаться с видео. Пока, значит, на вебинаре нету возможности устроить групповой чат внутри этих групп, но их нету и, соответственно, на Zoom. И наличие сессионных залов в Zoom, безусловно, решает отчасти проблему управления групповой работой. Но есть, например, сложность, с которой я столкнулся. Она состоит в том, что организация внутри группового общения в отсутствии модератора выглядит довольно проблематично в Zoom. То есть, если в вебинаре есть возможность общаться, использовать эту платформу вебинар, фактически разбив большой вебинар на несколько групповых маленьких вебинаров и по желанию преподавателя или организатора вебинара можно эту групповую работу, соответственно, развернуть или свернуть. Вот, то в рамках этой групповой работы, вот в случае с Zoom, модерирование является, значит, необходимым условием для того, чтобы участники групп использовали Zoom-овскую платформу для общения между собой. Тогда как, с одной стороны, это недостаток, а достоинство Zoom состоит в том, что можно предустановить, перераспределить заранее, перед началом вебинара, группы, назначить их и, соответственно, в режиме сессионных залов уже начать конференцию с принудительным распределением участников этой конференции на группы. То есть, соответственно, есть интегрированные сервисы, которые из Excel файлы импортируют. Соответственно, один раз вы это сделали, и дальше ваши группы существуют в том составе, в котором вы хотите это сделать. Точно так же можно и рандомно их назначить, но на сегодняшний день вебинар не может предназначать участников команды и разбиваются на группы до 8 участников случайным образом. Но вроде как к концу мая они обещали сделать эту опцию. Значит, по поводу чата я сказал, что на самом деле ни в том, ни в другом случае ни Zoom не являются оптимальными каналами для ведения этих чатов, поскольку, да, поиск по чату возможен, ведение частного и общего чата тоже возможно, но, например, в вебинаре есть возможность отличать собственный чат и более серьезные вопросы, то есть там сделаны вопросы в смысле не текущие, а, так скажем, фундаментальные, как если бы лектор, например, спросил аудитории не вопросы на уточнение, а вопросы существенные после лекции, например, или во время лекции. Соответственно, в вебинаре сделана попытка выделить канал более ответственной коммуникации, и, соответственно, чат отделяется от цепочки вопросов. Вот. В Zoom это не предусмотрено. И вообще, Zoom изначально как бы был предназначен для ведения конференций и совещаний, а вебинар вроде как по дизайну изначально замахивался на именно обучение. Но вот сейчас они более сходятся, как бы рынок подталкивает к тому, что вебинар докручивает вещи, которые откровенно слабые, например, интерактивная доска в вебинаре из ряда вон плохая, но на самом деле существующая интерактивная доска в Zoom также, например, не устраивает преподавателей технических дисциплин, то есть нет автоматического перевода рукописного текста в формулы, нет надежного копирования на интерактивную доску материалов из, например, Word или еще откуда-то. То есть функционал интерактивной доски шире, чем в вебинаре, но ни в том, ни в другом случае он не удовлетворительный, например, вот для моих потребностей, если я веду какой-то семинар с множеством формул, множеством графиков и так далее. То есть я использую другую открытую доску, и, соответственно, мне приходится и там шарить экран и уже использовать там или OneNote, или другие элементы рисования. В этом смысле то, что в вебинаре плохая интерактивная доска, значит, которую они собираются улучшить, опять же, к маю, но это не влияет на выбор между вебинаром и Zoom. Значит, по поводу опыта ретрансляции из интернета, ну, вебинар оказался чуть более функциональным, чем Zoom. Видимо, то есть здесь это опыт. Это на самом деле не то, что функционально не предусмотрено, но по опыту, значит, организовать трансляцию более удобным образом из вебинара, собственно, предусмотрев ссылку в специальном отделении для файлов, для обмена файлами, которые на самом деле, в отличие от Zoom, в вебинаре можно загрузить изначально и сделать их доступными не только как бы файлы стандартных расширений, но и ссылку, например, в интернете, и, соответственно, подключить трансляцию со звуком и с видео. Но, правда, и те, и другие видео в последнее время качество видео снижают. Вебинар чуть позже стал снижать качество видео по сравнению с Zoom, да? Поэтому если некоторые преподаватели вдруг задумались выбирать между Zoom и вебинаром в тот момент, когда Zoom уже снизил качество, а вебинар еще нет, то тогда, возможно, качество видео было в пользу вебинара. Значит, вовлеченность аудитории и там, и Zoom, и вебинар стараются развить эту тему. Вы сейчас задаете вопросы через чат, вы кликаете на эмоции, соответственно, и в Zoom, и в вебинаре, возможно, эту вовлеченность смотреть. Но на самом деле это манера преподавания, то есть насколько студенты привыкли реагировать на эмоционально или в том числе реагировать вопросами в процессе вещания. Это еще вопрос именно подготовленности студентов, их готовности откликаться на запрос преподавателя, их как бы интерес вовлекать аудиторию. Ну и последний момент, на котором бы я хотел закончить этот краткий обзор, это тесты и опросы. Значит, поскольку вебинар был изначально спланирован на образование, то, конечно, тесты включены инкорпорированные, и опросники, и голосование, они инкорпорированы в вебинар, тогда как Zoom, в общем, не предназначен для этого. Это не значит, что, но, например, я в этом смысле не вижу никакой проблемы, потому что еще до перехода в онлайн я использовал Socrative, там, где нельзя и где можно. И, соответственно, у меня сейчас идет, например, семинар в Zoom, и тут же студенты переключаются в Socrative и спокойно отвечают на все вопросы, которые меня интересуют. И я вижу на параллельных экранах все, что происходит в том формате, в каком мне привычно, и студентам уже там несколько месяцев привычно. Вот. На этом я хотел бы закончить свое выступление. Вопросов множество появилось. Но я передаю слово Дмитрию.